Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов к американской системе «Хаймарс» и живой силе в Днепропетровской области. По сообщению Минобороны, уничтожены и другие объекты. Что происходит сейчас в зоне операции, насколько эффективно иностранное оружие, как с ним борется Российская Федерация, будем обсуждать прямо сейчас с режиссером-документалистом Валерием Татаровым. Валерий, здравствуйте.
Добрый день, Илья. Надеюсь, меня хорошо слышно.
Да, слышно очень хорошо. Ну вот отчет Минобороны такой довольно внушительный. Идет речь и о десятках, даже сотни ракет к «Хаймарсам», о живой силе до 200 украинских военных, 20 единиц техники. Это Николаев, это Днепропетровская область. Ну, большое перечисление. 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ пострадала, и 53-я механизированная бригада. Ну, расскажите, пожалуйста, насколько «Хаймарсы» стали головной болью?
Вы знаете, мы живем в такое странное время, когда разновидности модификации военного оружия становятся на бытовом уровне достоянием общенародной гласности и интереса. Поэтому я...
Информационный мир.
Да, не помню себя в таком состоянии, когда я, в принципе, гуманитарий, интересуюсь там подлетным временем и интенсивностью огня тех или иных залповых систем. Но судя по тому, что я слышу от военных экспертов и общаюсь с военными, они с большой долей уважения относятся к американским системам, в частности, «Хаймарс», да, и, ну, так сказать, их позиция коротко, если быть изложена, то противодействие этому оружию возможно, и по мере того, как мы изучаем тактику противника, меры противодействия определяются и внедряются. Судя по тому, что мы слышим в сводках Министерства обороны и ставшего уже легендарным генерала Коношенкова, в этом плане все у нас идет довольно прилично. Если это не пятерка, то твердая четверка – это точно. Но опять же, я всегда как информационщик, телевизионщик и режиссер всегда понимаю, отдаю себе отчет, что до тех пор, пока общество будет втянуто в наблюдение за военными действиями и выбирать источники информации только официальные, полные картины дня обывателю, собственно говоря, не суждено обрисовать. Mm-hmm. Поэтому мы всегда должны иметь в виду, что помимо горячей войны еще идет информационная. И вот по тенденциям в информационной войне я и сужу о том, насколько достоверна информация, например, наша. При том, что я понимаю, что я субъективен, как патриот России, как человек, который искренне всей душой болеет за спецоперацию и ее исход для России и с российской стороны. Это все понятно. Но вот для меня больше, понимаете, говорит об этой спецоперации и о том, насколько мы успешны и неуспешны, даже не сравнение военной техники, а сравнение информационных потоков и то, как действуют социальные сети, например, что заявляют украинское руководство, при всем неуважении к их личной точке зрения, которой у них, кажется, нет. Я абсолютно уверен, Илья, что в той или иной фазе спецоперации, как и сейчас, когда мы перешли, собственно говоря, к спецоперации не против украинской армии, не против украинского оружия, а против, собственно говоря, и оружия, и всех методов ведения войны, и военного дела, по сути дела, НАТО, то я понимаю, что позиционно мы сейчас выигрываем, и для этого достаточно было бы посмотреть еще на карту, собственно, боевых действий. Да? Но вот характер социальных сетей мне, еще раз повторю, телевизионщику, который имеет опыт горячих точек, мне ясно, что дела для украинской стороны и НАТО не так хороши, как они сообщают об этом своей аудитории.
Да, Валерий, а не могли бы вы поделиться все-таки, из чего вы делаете такие выводы? Ну, понятно, что вы и мы все вынуждены читать самые разные источники. Ну, вынужден это я, так сказать, нет негативной коннотации, но приходится, потому что много читать, ну, чтобы какую-то картину складывать. Вот какие информационные тенденции, тренды, уж извините за это слово, вас побуждают к таким умозаключениям?
Ну вот этот несчастный Херсонский Антоновский мост.
Да, по нему очередной удар был, да, нанесен ночью.
Причем, мне кажется, по нему идут больше информационные удары, чем горячие из тяжелой техники. Потому что ничего, кроме дырок в этом мосту, Лично я и не видел, и не слышал о них. Если бы все так было хорошо, как во все голоса поет украинское военное руководство и социальные сети, то моста, по сути дела, бы не было. Если вы используете такое современное оружие, разрушительные силы колоссальные, как Хаймерсы, то что вам мешает, собственно говоря, этот несчастный Антоновский мост привести в полную негодность? Но сейчас по нему движение прекращено, вот в эти минуты, когда мы с вами говорим, это я точно знаю совершенно, потому что информация из первых рук, да, но оно будет восстановлено буквально за какие-то понятные часы. Потому что мост действительно многострадальный, но столь же он и важный для коммуникации внутри вот этого региона. Я же говорю о том, что, например, неожиданно вдруг появляются некие темы, которые потом мгновенно исчезают, как только установка, что ли, снимается. Почти по Кашпировскому. Я вижу, что и могу даже не со 100%, но с 99% уверенностью утверждать, что проводятся так называемые установочные собрания, на которых присутствуют как работники администрации президента украинской, так и крупнейшие информационщики, так и инструкторы, владеющие в достаточной степени русским языком, со стороны ЦРУ. Mm-hmm. И даются установки развивать ту или иную тему. Сейчас в тренде тема так называемого контрнаступления.
Но, кстати говоря, про Херсонскую область в основном говорят.
Да, якобы контрнаступление будет там. И я вижу политические новости, а затем вижу сопровождение в социальных сетях. И для меня совершенно очевидно, что социальные сети выполняют роль нагнетателя. Вот этого самого вентилятора, который набрасывает субстанцию на пропеллер. Mm-hmm. То есть не может быть такого совпадения случайного, что политические новости так мягко ложатся на то, что обсуждается в социальных сетях. Вижу тексты, вижу формулировки. И абсолютно, я не маньяк, конечно, чтобы наблюдать за этим каждый день, но мне достаточно 3-4-5 совпадений, чтобы понять, что идет такое нагнетание ситуации для взбадривания, что называется, политического, для взгонки политического градуса, а не для того, что отражает реальную картину времени. Я об этом говорю, потому что социальные сети, как правило, особенно у нас в России это видно, они живут своей жизнью. И повестка дня, которую предлагает официальное средство массовой информации, как правило, не совпадает с повесткой дня социальных сетей. Как правило. Mm-hmm. Если такое совпадение мы фиксируем, то есть можно утверждать в долю уверенности, близко к 100%, что указания, указивки идут из одного источника. Mm-hmm. Тут что еще важно, я хотел бы об этом обязательно сказать, как об успехе в информационной работе, хотя это даже не информационная, это такая гуманитарная, христианская работа. Недавно на одном из федеральных каналов прошел фильм «Правильное время», это понедельник вечер, называется он «Мариуполь». И там не то чтобы, понимаете, фильм сам по себе там хорош. Да, это понятно все, талантливая работа сценариста Андрея Медведева и режиссера. Но в этом случае я говорю о том, что люди, которые еще сомневались, либо наоборот имели противную точку зрения от такой общероссийской принятой, увидели живых людей, участников новостей, что называется, в быту, в бытовой обстановке, на поле боя, у подъезда своего дома, в порту Мариуполя. Люди увидели не просто, знаете, аналитиков, людей, которые выражают свое мнение. Они увидели факты, подтвержденные свидетелями. Угу. Одно такое кино, часовое, может перебить всю многонедельную работу информационщиков, политических.
Да, вы знаете, да, Валерий, абсолютно. Я небольшую реплику, на самом деле, и соцсети, и эксперты различные, ведь к ним какое доверие? Ну и к таким доморощенным экспертам в соцсетях, да? Если человек красиво, грамотно пишет и умно, это значит, у него, так сказать, появляется доверие.
Но значит, это он на работе.
Это совершенно не означает, что он пишет и отражает реальную картину, да? То есть это доверие основано прежде всего на форме, но не на содержании. Это опасность,
конечно,
есть.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, у меня пара вопросов еще. Вот все-таки про инструкторов НАТО и про натовских военных. Что-то есть какая-то информация? Я сейчас не говорю о наемниках или же добровольцев, там, по-всякому их называют, которые на поле боя, а о тех людях, которые, действительно военную сторону курируют в таких высоких чинах.
Вы знаете, я могу сказать только то, что я точно совершенно знаю, с чем лично сталкивался, будучи в командировках многочисленных на Украине, особенно в Киеве, вот в те годы, предшествовавшие, например, Майдану, и последовавшие, несколько первых месяцев после этого. Для Украины было общим местом, что известные этажи в правительственных учреждениях заняты подразделениями информационщиков и политологов от ЦРУ. Это было общее место. Кураторы поселились тогда, скажем так, за несколько месяцев до Майдана. Во время Майдана штатное расписание резко увеличилось, у этого подразделения информационщиков и политологов. И, собственно говоря, Майдан был под руководством этих людей. Общим местом может являться и то, что вся информационная работа в военное время, а войну, я считаю, как заказали, так и проводят все-таки силы специального назначения НАТО, я имею в виду информационное специальное назначение, то нетрудно быть там семи пядей во лбу, не надо быть специалистом, чтобы не понять, что... Еще, кстати говоря, да, Илья, забыл сказать о том, что интеллектуальный, профессиональный потенциал украинской журналистики весьма и весьма скуден, даже по сравнению со скромными возможностями наших журналистов. Это я вам говорю как преподаватель журналистики. Да? Поэтому я, когда вижу довольно успешные информационные спецоперации, я понимаю, что украинцы просто не могли до этого додуматься. Это вот, знаете, никакого в этом, никакой ксенофобии нету.
Я просто понятно, знаю, их курируют. Этих людей. Хотелось бы еще ваш комментарий по поводу регулярных паромов из Ейска в Мариуполь через Азовское море, которые Минобороны запустила. Вот как они скажутся на жизни Мариуполя? Что
вот
в Мариуполе?
С языка сорвали, да. Если мы, вот с точки зрения анализа и выстраивания своей личной точки зрения относительно горячей войны вооружений, да, мы можем только быть пассивными потребителями информации, то в плане информационной положительной повестки Россия, конечно же, обскачет любого оппонента, любого врага. Я имею в виду что? То есть в большей степени надо акцентировать информационную работу не на победах на фронтах, понимаете, достаточно и сухой сводки. Все остальное знают участники этих сражений, да, или свидетели. А на позитивной повестке, так называемой, вот то, что сейчас паромная переправа из Ейска в Мариуполь налаживается и наладилась, да, пусть это будет пока по линии оборонной, пусть это будет пока немного пассажиров и машин, но это то, что называется позитивной повесткой. В Херсоне там отказываются от гривны, переходят к рублям. В Луганске заканчивается строительство крупнейшего медицинского центра. Здесь паромное сообщение, ремонт кораблей. Это то, что, знаете, лучше всяких аргументов говорит об успехах спецопераций. Кроме того, вот в упомянутом мной фильме участвуют, например, в качестве одного из свидетелей всего этого кошмара, который называется Мариупольская операция, директор Мариупольского порта, гражданский человек, который высказывает свою позицию, который мечтает о мирном времени, о том, что флот украинский будет уже работать для людей, а не для военных и политиков.
Да, к сожалению, время завершается. Время завершается, мы подробности потом еще узнаем. Спасибо вам большое. Режиссер-документалист Валерий Татаров.